Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Всем здравствуйте, привет, Андрей.
У нас сегодня в гостях Михаил Бурцев, руководитель проекта «Ай-Павлов», заведующий лабораторией нейронных сетей систем глубокого обучения МФТИ, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Я надеюсь, я все правильно произнес.
Да, все отлично.
Отлично. Ну, коль скоро у нас гость заведующий лабораторией нейронных систем глубокого обучения, то, конечно, мы будем...
Можно догадаться, о чем будет наша передача.
Да, но невозможно.
Но не пугайтесь. Да, звучит страшно. Вот сейчас, собственно, мы уже один раз говорили о нейронных сетях. Правда, это было вообще в районе Нового года.
После Нового года, это было 6
января. Это была первая программа в 2018 году. Не знаю, насколько 6 января 2018 года все были готовы к прослушиванию информации о нейронных сетях, о машинном обучении, в принципе.
И вообще искусственном интеллекте.
Да, вот. Поэтому тема нашей сегодняшней программы – искусственный интеллект в целом, его практические применения и способы реализации на данный момент, какие-то концепции. Ну и в конце мы обязательно обсудим, очень многие люди побаиваются и говорят, вот, ребята, как только мы смоделируем такой вот там так называемый сильный или там супер-искусственный интеллект, в общем, как-то там сразу появится супер-супер интеллект, который нас всех поработит, буквально он сам разовьется.
Восстание машин.
Вы, кстати, да? Михаил, слышали про такое, да, что вот, значит, разовьется супер-искусственный интеллект, который буквально... Вот мы в конце программы вам расскажем. Вы сами сможете сделать выводы на основании того, что мы... Ну, и мы подытожим, какое это ваше мнение. Значит, так как мы в прямом эфире в этот чудесный день,
в отличие денёк, от прошлой
тёплый,
передачи, которая была про искусственный интеллект, была, если
да,
не ошибаюсь, в записи.
Мы записывали, да, потому что
да,
6 января...
Да, не было возможности задать все вопросы.
Да, поэтому сегодня активно присоединяйтесь к нашей дискуссии.
Те, кто не смог задать вопрос в прошлой передаче, пожалуйста, задайте его в этой.
Да.
Тем более уже было время обдумать его, как следует сформулировать.
Да, прошло почти полгода. Значит, ребята, 8-925-48-94-8, или Telegram говорит МСК-бот, как это неудивительно, он работает.
Значит, тебе нравится очень каждый раз это повторять, да?
Ну,
я заметила.
Я спросил у редакции.
Но ведь
мне
удобно же,
мне сказали, что работает. Ну, хорошо, я это принял к сведению. Значит, ну что, Михаил, расскажите нам все-таки, искусственный интеллект где-то сейчас вообще применяется?
На самом деле искусственный интеллект сейчас начинает все активнее и активнее применяться, и можно сказать, что уже несколько лет идет такой бум искусственного интеллекта. Фактически каждый сегодня, у кого есть мобильный телефон, точнее говоря, смартфон, или он пользуется поиском в интернете, он в той или иной мере использует технологии, которые можно назвать искусственным интеллектом. И это настолько, они настолько многообещающие, что буквально вчера где-то у Трампа было совещание с ведущими лидерами отрасли по поводу развития искусственного интеллекта. Китай почти год назад принял специальную программу по развитию искусственного интеллекта. И, ну, на какую страну мы не посмотрим, везде есть какие-то национальные программы по поддержке развития искусственного интеллекта.
Я вот, хотите, процитирую Германа Оскаровича Грефа? Не для всех он, конечно, авторитет, но давайте послушаем человека, он все-таки директор Сбербанка. Компании, которые не используют искусственный интеллект, скоро перестанут существовать.
Довольно смело, да? И громко.
Да, вот насколько это вообще вот... Очень серьезное заявление.
Ну, возможно, как оцениваете? Он имел в виду банковские области. Конечно, какие-то компании другие, возможно, выживут, но искусственный интеллект настолько проникает действительно в разные сферы, что я вот был на конференции буквально там несколько месяцев назад. Это конференция крупнейшего производителя оборудования для данных технологий, компании NVIDIA, которая производит графические ускорители, которые также используются в современных системах искусственного интеллекта, и там было выступление представителя компании Microsoft, подразделения, связанного с исследователем, ну, например, рассказывал о проекте, по созданию персонального помощника для, ну, я так для себя назвал, персонального помощника колхозника. Угу. Ну, то есть он показывал слайд, где вот есть крестьянин индийский.
То есть сельхозработы.
Да, то есть это именно человек там стоит с палкой, у него в правой руке палка, а в левой руке мобильник.
Так.
И как что бы, там? Ну, и, приложение какое-то.
Ну, не в палке, в мобильнике. Понятно. Там типа приложение, где у него объясняется там сначала... Ему подсказывают, как спланировать посевную, там, где, какие сейчас цены там, на семена, например, там, и так далее. Ну, это как бы он рассматривал именно как проект, да, что это должно быть, что, который они реализуют.
Да.
Потом, значит, когда начинать сеять, что вот сейчас самое оптимальное время, что нужно засеять. Там,
такой лунный календарь 21 века.
Да, то есть как бы там, потом, значит, помогает ему вырастить, там, побороться с вредителями там, и так далее. Потом, когда нужно собирать. Когда там придержать или продавать или то, что ты насобирал, когда будут цены оптимальными. Там. То есть, как бы вот весь цикл, грубо говоря, годичный крестьянина, он там фермера такого описан. И это именно предложение, там не предложение для какого-то агрохолдинга суперкрутого.
Да.
А, ну, для рассчитано... каждого единичного там фермера.
Да, условно. Ну, типа там, ну, на ферму, на семью, то есть какая-то, какие-то простые вещи. Вот. Если говорить о. В таких компаниях, очевидно, которые приходят в голову здесь, например, Google, то вот на всех я часто видел доклады представителей этой компании, которые рассказывали про искусственный интеллект, и там они с каждым годом показывали график. В Google вообще все их продукты, они поддерживаются некоторыми как бы внутренними проектами программными, которые их обеспечивают. Mm-hmm. Их несколько тысяч. И вот, значит, они там вот каждый год показывает график, на котором число вот этих продуктов, проектов, которые поддерживают продукты, использующие машинное обучение, искусственный интеллект, сколько их в тысячах. То есть сначала это там буквально 5 лет назад это были единицы проектов, а сейчас практически все проекты внутри Гугла используют в той или иной мере машинное обучение.
Вот Мих пишет, телефон, ну дальше стоит достаточно грубоватое слово, не буду повторять, уже все мои запросы и потребности знает, скоро роботы поработят человечество. Как вы, Михаил, считаете?
Ну, мне кажется, что наоборот пока происходит, что это мы поработили телефоны, и они знают все потребности пользователя и пытаются их удовлетворить максимальным способом.
Еще, кстати, придется точно про ваш проект, наш слушатель 12 спрашивает, да. Ай-Павлов, нейронные сети, Павлов удивился бы.
Поясните,
придется
почему...
про Ай-Павлова сказать.
Да, почему такое название?
Название, оно связано с тем, что... Хочется как-то, ну, память об Иване Павлове, нашем известном...
Физиологе.
Да, физиологе, нейрофизиологе.
Великий ученый.
Вспомнить его, потому что проект связан с мозгом, а он был один из наиболее ярких ученых российских, который занимался мозгом.
Более того,
вы
знаете...
такая ассоциация может сложиться.
Какие... Программы по каким только направлениям у нас не бывают, а это медицина, биология, нейрофизиология, все равно вспоминаем Павлова. Психология, психологи вспоминают Павлова, потому что работы Павлова, ну, в общем, даже...
Мне кажется, это фундамент во многих, да,
да,
направлениях.
В этом смысле он, да, очень много чего сделал. Слушатель 12 вот продолжает. Так в чем суть нейронных сетей? Все нейроны аксонами будет соединять в сеть или дендритами? Вот как раз об этом мы и поговорим чуть позднее. Но я вот, я не знаю, Михаил, я вас перебил или вы договорили по поводу приложения?
Не, ну я бы назвал бы самые...
Давайте.
Какие-то основные яркие приложения, которые сейчас есть. Это... С одной стороны, то, что связано с компьютерным зрением, это, ну, управление беспилотными автомобилями, о чем, наверное, многие слышали, и очевидно, что в ближайшие там, 5-10 лет у нас будет очень много беспилотных машин на улицах, и, например, водители грузовиков, скорее всего, такой профессии практически исчезнет, потому что, ну, эти алгоритмы, они более надежные и позволяют эффективнее перемещать грузы.
Более того, это реальность. То есть, как бы, вот я...
Нет, ну это уже есть, я имею в виду в поездах, например, да?
Ну, есть система, вот есть. Все слышали про систему автоматического ведения, да? Они есть в поездах, они есть в самолетах. С каждым годом, вот даже
ну,
в таком
да,
кондовом, в кондовых советских самолетах некоторых были системы, которые уже можно почти смело назвать автопилотами. Это система, которая определенным образом собирает данные и принимает решения на основании этих данных. курс отклонился, она корректирует. Здесь еще большая степень автоматизации, углубления и рассудительности у этой системы. То есть есть автомобили одной известной американской марки электрической, ну, Tesla, ладно, не буду уж, никакой тут рекламы, конечно, их нет, вот, в которых уже в серийных автомобилях есть система автоведения.
И в США есть уже Drive AI, стартап, созданный одним из наиболее как бы влиятельных исследователей в этой области, который уже запустил сервис там по типа такой шаттл, который возит людей, полностью беспилотный. А с другой стороны, есть и Google, который тоже своего, ну, на базе другого автомобиля, как бы он у него не собственный автомобиль, но запускает такси в июле, там несколько сотен машин в Фениксе, в Аризоне, как бы уже такой сервис. То есть я думаю, что это, в принципе, будет достаточно быстро, и Uber тоже это разрабатывает, то есть это будет достаточно быстрый процесс, и буквально там Яндекс этим занимается. Очевидно, что там такси и грузовики — это первые, кто падет под натиском
вот этого. Ну да, вы сказали, вот, что такие профессии, скорее всего, у нас
не
пропадут.
Не все верят Рэю Курцвеллу, вот, но я вот процитирую. Прогноз был сделан достаточно давно, поэтому можно внести правку. Но вот что говорит по поводу этого Рэй Курцвелл. 2024 год. Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль, не оборудованного компьютерными помощниками.
Ну, да, я думаю, что, может быть, он так перегибает слегка, но я думаю, что это близко к действительности. Уже сейчас есть много элементов автомобилей, которые повышают безопасность движения.
Да, ассистенты всякие разные. Ну, вот вопрос, который уже непосредственно переводит нас к теме сегодняшней программы. Все-таки вот можно ли эти ассистенты, какие-то помощники, Siri, поиск гугловский, можно ли их назвать полноценным искусственным интеллектом? Или это какие-то просто высокоумные системы?
Высокоумные программы.
Программы, да. Которые какие-то собирают данные и на основании этих принимают какие-то решения? Или каким-то образом помогают?
Да, здесь как бы мы подходим к вопросу о том, вообще, что такое искусственный интеллект.
Да.
И, вот. Конечно же, вообще нету строгого определения, что такое интеллект для начала. То есть, ну, как бы в науке нету общепринятого определения, что
является
интеллектом.
А вот этот вопрос интеллектом. Я хотела вам как раз задать.
А искусственный интеллект?
Ну, а если мы не знаем, что такое естественный, то как же мы называем, что такое искусственный?
Все, значит, определение искусственного интеллекта мы вычеркиваем.
Самое простое представление здесь, ну, которого я предлагаю придерживаться, если мы говорим об искусственном интеллекте, то обычно именно как о некоторой программе или некотором объекте, или некотором субъекте. Обычно под этим подразумевается некоторое там существо, которое обладает интеллектом, сопоставимым с интеллектом человека.
Существо.
Ну, если мы говорим, что это искусственный интеллект, ну, то да. Как бы, значит, это не человек, значит, это как
по
бы...
По поводу существа. Что-то опять же, Рэй Курцвелл,
созданное нами.
Уж простите,
не знаю,
меня.
Может, инопланетянин.
За цитату, да. Так вот, 2038 год, появление роботизированных людей, продуктов трансгуманистических технологий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом. Разнообразными опциями и имплантантами. Вот это что? Это существо?
Мы, кстати, это время вот застанем. Будет интересно сравнивать.
Надеемся.
Прогноз и не
хотя
прогноз.
Я уже даже не знаю, радоваться этому или нет.
Ну, о чем-то.
Хорошо.
Да радоваться.
Вот, кстати, по поводу радоваться, буквально один такой, ну, не критический, ну, действительно, вопрос, вот, и у меня даже сразу есть ответ. Мих спрашивает, а куда денете миллионы водителей, кассиров магазинов? Население не готово к технологической революции. Что вы, Михаил, скажете?
Ну, население было не готово к индустриальной революции. Люди там брали кувалды, разбивали станки ткацкие и так далее. Но, с другой стороны, где вы сейчас найдете ткачей, которые вручную ткут? Ну, есть, конечно, такая пропорция людей, но их не так много, и результат их труда дорого стоит. А в основном все пользуются более...
Как продвинутыми какими-то методами.
Да, продвинутыми методами.
То есть перескочим мы как-то.
Думаю, будет переходный период, а у нас вот кроме нашей программы, почти все остальные программы на радио «Говорит Москва», посвящены политике или экономике, ну вот пускай эти эксперты обсудят.
Эти же технологии, они создают и новые рабочие места тоже в том числе. То есть, ну, понятно, что вот я читал пару лет назад, что в Англии, например, сейчас одна из наиболее как бы профессий, которая выглядит наиболее привлекательно, это человек, который выгуливает собак. Ну, то есть ты практически весь день находишься, у тебя гибкий график, весь день находишься на свежем воздухе, а зарплата там, ну, вполне себе не хуже, чем у того же человека, который работает на заводе.
Вот, пожалуйста, да, перейдет.
Ну, то есть как бы, ну...
Фокус просто сместится, ну, то есть, как в другие области.
Соответственно, я думаю, каждый себе найдет что-то.
Да, вообще, если так вот посмотреть, что по этому поводу, ну, я понимаю, у некоторых людей есть недоверие, может быть, кто-то скажет, что это ненаучно, но есть, например, тоже агентство стратегических инициатив, которое год-два назад составило атлас новых профессий, которые вот перспективны будут в Российской Федерации в течение там ближайших 20-30 лет. То есть, грубо говоря, куда отдавать детей. Вы знаете, там такие профессии, вы просто откройте, вы очень сильно удивитесь, там перечень из... пары сотен профессий, некоторые из которых даже непонятно, к чему
тут,
это.
На самом деле, тут, мы сейчас живем в такое время, оно достаточно интересное, оно все постоянно очень быстро меняется. И в связи с этим вообще говорить о том, что, ну, как бы, конкретизировать, какие профессии будут наиболее перспективны, очень сложно. Можно только какие-то направления задать.
То есть, ну, вот или направление.
То, что связано, например, там, с компьютерами, скорее всего, будет более-менее перспективно. Ну и можно там какие-то сопутствующие профессии. Просто очень сложно предположить, какие же профессии всплывут там буквально через несколько лет.
Я хотела бы сказать, что да, вот уже нам пишут про то, что о чем вы говорите, каких собак выгуливать. Ну, может быть, это, да, такой достаточно резкий пример, но мы можем сейчас даже не подразумевать о том, какие профессии будут чуть позже. И мне кажется, не надо так строго судить. Можно,
ну, слушайте, ну вот слушатель 12 пишет, ах, вот вы что нам уготовили, собачек, ну, выгуливать.
Это, да.
Ну, я понимаю ваш скепсис.
Если человек не нравится, но, с другой стороны, как бы, если сравнить, одно это дело будешь на шахте с утра 12 часов уголь дробить, или будешь собачек выгуливать.
А мне, по-моему, кажется, в постиндустриальную эпоху вот собачек выгуливать здорово. Так, ладно.
Мне кажется, что это мило, да.
Вернемся. Мы сегодня, пользуясь такой, видимо, хорошей погодой, видите, у нас такой...
Например, те же самые, ну, как бы, сфера услуг, она на самом деле, извините, что я перевел.
Да-да, пожалуйста.
Очень сильно возрастает. Посмотреть какую-нибудь статистику по занятости людей в сфере, например, там, маникюра. Сейчас очевидно, что людей. Как бы люди этим стали пользоваться. Раньше они этим просто меньше пользовались. Сейчас у людей как бы люди стали жить лучше, у них появляется возможность, появляются там какие-то супертехнологии, как нужно это все выполнять. И много есть людей, которые этим занимаются, как бы, ну, позволяют это сделать. Ну, как бы. Вопрос в том, что лучше, человек там заниматься маникюром или там заниматься, не знаю, там, ткать, да, на станке.
Ну, вот мы...
Ну, по-разному, как бы, я понимаю, что как бы каждому может нравиться что-то свое, но, в принципе, как бы появляются профессии, и тоже достаточно интересные там такие технологии продвинутые сейчас. Ну.
Вот вопрос о том, чем
там
заниматься...
Там тоже есть машинные технологии.
Да, он такой, он очень дискуссионный, и у нас бывали, мы иногда заходили в эти области, потому что, на самом деле, там вот с наукой пока не очень как-то понятно. Вот, но мы говорили, может быть, с психологами. Вообще, вы знаете, есть такой Абрахам Маслоу, и очень многие к его трудам относятся с пониманием, по крайней мере, и наверняка почти все слышали о пирамиде Маслоу или Маслоу. Да, так вот, вспомните, друзья, на вершине этой пирамиды самоактуализация, то есть когда у человека заполняются какие-то там...
Базовые уровни.
Потребности,
да.
Там,
еда,
воспитание
жилище,
детей,
там,
безопасность, социум, наличие, самоактуализация. Многие ли сейчас счастливы, сидя в офисах или работая на каких-то традиционных конвейерах? Не уверен, что человек, который работает на конвейере некого автопроизводителя, который, например, 8-9 часов выполняет, пусть и в очень высокотехнологичном цеху, но выполняет такие достаточно
рутинные
действия. Да. Почему бы их не автоматизировать? Вот. Ну ладно, мы что-то вообще ушли в философию. Вас тут предлагают нейтрализовать, пока вы не создали Skynet. Я вот как раз напомню, кто у нас в гостях. У нас сегодня в гостях Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных сетей глубокого обучения Московского физтеха в Долгопрудном, кандидат физико-математических наук, руководитель проекта «Ай-Павлов». И мы выходим в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Мы читаем, видите, обсуждаем ваши вопросы охотно. Вообще бы хотелось еще подискутировать, но все-таки мы сегодня... Ну, видите, мы даже не обсуждаем технологию, потому что там очень много таких достаточно серьезных, сложных для понимания, например, без слайдов. Да,
нет, давайте все-таки обсудим.
Но мы обсудим.
Ну вот мы ушли плавно от того, что хотели дать какое-то определение, да, искусственному интеллекту. В общем, это у нас как-то получилось, я думаю.
Да, ну я просто добавлю сразу, да. Если мы вернемся к тому, что было. То есть мы говорим о том, что когда мы обсуждаем искусственный интеллект как некоторый объект или субъект, мы говорим о том, что это нечто, обладающее интеллектом на уровне человека. Но также, ну, я употребляю слова искусственный интеллект, и обычно сегодня употребляют слова искусственный интеллект, когда мы говорим о некоторой группе технологий, которые обладают некоторой интеллектуальностью. Ну, то есть в этом смысле можно калькулятор включить в искусственный интеллект, ну, так, в кавычках.
Так.
То есть это нечто, что решает некоторую интеллектуальную задачу. И например, задача там машинного перевода, задача там распознавания голоса. Они сегодня, их все обычно объединяют вот под названием искусственный интеллект. И поэтому, если мы говорим о технологии, да, или какой-то сфере экономики под названием искусственный интеллект, это вот объединение таких интеллектуальных технологий, да? И методов там, машинного обучения. А если мы как бы говорим о некотором объекте или субъекте, да, там, с которым мы взаимодействуем, то понятно, что именно искусственного интеллекта в том смысле, что это нечто, которое будет обладать интеллектом, сопоставимым с человеком, пока непонятно, когда вообще мы сможем создать. Пока люди очень сильно расходятся во мнении, в прогнозировании того, когда это может произойти.
Михаил, а вот в ваших выступлениях мы с Андреем слушали, вы говорили про некоторые триумфы, так скажем, искусственного интеллекта, которые уже можно, ну, скажем так, вот, точно сказать, что это уже было, и этот вот триумф вот этого понятия. Можете пояснить для наших слушателей, что сюда можем мы внести? То есть вот там у вас был как пример победа компьютера в шахматах, если я не ошибаюсь, да?
Но есть в шахматах, есть в го, во всякие компьютерные игры, достаточно простые, компьютер, ну, как бы, может обучиться, даже не зная правил игры, а просто зная информацию о том, увеличиваются очки или нет. Типа игры Atari, таких простых игрушек. Потом распознавание картинок, то есть если есть достаточный объем данных, то компьютер может лучше на изображениях распознавать, что произошло. Что есть. Ну и то же самое распознавание речи. Например, сейчас человек, ну, компьютер уже сравнился с человеком. Не знаю, побил он или нет, наверное, еще не побил, но уже достаточно близко.
Вот. Слушайте, Михаил, а вот мы можем сказать хотя бы коротенько, как эволюционировало вообще представление о искусственном интеллекте как технологии? То есть вот из каких соображений люди подходили, пытались подойти к реализации. Вот у нас в 14:30 будет перерыв, поэтому вот у нас сейчас, может быть, минутки 2-2,5 есть на это.
Ну, обычно люди как бы пытаются, те, которые занимаются, ну, вообще в науке, они пытаются те понятия, которые есть, как бы вообще вокруг, все как бы объединить и как-то найти то, что позволит как-то концептуально продвинуть некоторую область. Поэтому искусственный интеллект тоже его рассматривали либо как сложный там какой-то механический автомат, потом как там телефонную станцию скоммутированную, потом как компьютер или алгоритм. То есть сегодня скорее как мозг рассматривают такой электронный. То есть у нас постоянно происходит такая эволюция представления о том, что это такое. Но, возможно, мы сразу же после перерыва я, может, чуть поподробнее расскажу о тех двух направлениях, как раз, ну, два основных подхода к тому, как искусственный интеллект, люди пытаются, ученые, решить эту проблему. Потому что фактически можно сказать, что наука об искусственном интеллекте, она зародилась там в середине 20 века, и тогда сразу же было видно, что есть два пути, по которым мы можем идти. И они были, ну, то есть люди, которые этим занимались, в основном это было в США, связано там с математиками и физиологами, это они делились как бы на тех, кто больше смотрел на человека и как бы рассматривал его сверху.
Пытались воспроизвести, да, как бы именно человека с, да, его всей логикой, ошибками, да, там вот.
А с другой стороны, смоделировать его биологическую основу мозга.
В каком-то смысле механистично.
Подход изнутри.
В общем-то, да, посмотреть, как там связаны друг с другом нейроны, и попытаться механически, электрически или как-то еще просто воспроизвести эту историю. Ну вот как раз с этого, да, и начнем, и более подробно, может быть, это развернем. Я, значит, напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных сетей глубокого обучения МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель проекта Ая Павлов, а мы к вам вернемся после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня мы говорим об искусственном интеллекте. Меня зовут Андрей Бычков, программу со мной ведет Вера Грибанова.
Я здесь, привет, всем добрый раз. День, привет.
А в гостях у нас большой эксперт в этой области Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем глубокого обучения МФТИ, руководитель проекта Ай Павлов, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте еще раз, Михаил.
Добрый день.
Значит, мы остановились на том, что какие...
Приятного аппетита тем, кто сейчас обедает.
Приятного аппетита, кто обедает, хорошего отдыха тем, кто поехал за город. Мы, видите, не пытаемся вас сильно сегодня напрягать, потому что все-таки май, уже погода хорошая. Настроение отличное.
Но все-таки я расскажу, какие два основных подхода. Мы вот остановились.
Давайте, Михаил.
Два основных подхода.
К созданию искусственного интеллекта, вообще к исследованию. То есть один из них, как мы говорили, ну, логично, что если мы знаем, как человек решает какие-то интеллектуальные задачи, например, математические задачки, то мы можем посадить там 10 математиков, поисследовать, как они их решают, вывести какие-то правила, да, как нужно формально какие-то выражения преобразовывать, и как вообще они гипотезы строят, как они их проверяют. Насколько... И потом попытаться написать программу, которая будет делать то же самое. И это такой подход сверху вниз. Мы как бы делаем формальную систему, которая моделирует работу какую-то...
Но нам все равно нужно сначала посмотреть, как эти математики условно решают задачи.
И вот это ключевая проблема. Что надо на самом деле составить описание очень подробное. Тебе надо их исследовать. Да. А вот второй подход?
Да, второй подход, он с другой стороны заходит. Он говорит, что наш интеллект, ну, как мы знаем все, но если кто не знает, я могу сказать, что интеллект, он в мозге находится, и поэтому как бы мозг и наша нервная система, это как бы... Носитель, он генерирует интеллект. Если мы знаем, что он генерирует интеллект, давайте попробуем смоделировать мозг как биологический объект. А как биологический объект, он состоит из нейронов, там мозг человека состоит из 80 миллиардов примерно нейронов, сильно отличается от человека к человеку, но он может обучаться, он содержит уже все какие-то врожденные знания, и мы можем попытаться сделать такой алгоритм, который будет похож на то, как мозг работает. И вот это, то есть первое направление в искусственном интеллекте, которое деятельность человека моделирует, оно называется символьный искусственный интеллект, связан там с экспертными системами, системами, основанных на знаниях. А то направление, которое пытается мозг смоделировать, оно называется искусственные нейронные сети, или последнее время, ну, или просто нейросети называется. Последнее время получает название глубокое обучение и становится синонимом искусственного интеллекта. Значит, что, если мы так вкратце рассмотрим, что такое искусственная нейросеть? Ну, это очень просто. Вот представьте, вы когда задачу решаете, вам нужно произвести много действий для того, чтобы получить какой-то результат. Вы сначала там умножаете, потом делите, потом еще что-то делаете. А теперь в мозге у нас, когда информация, мы воспринимаем окружающий мир, ну, у нас есть какое-то представление об этом мире уже в мозге содержится, мы как бы эту информацию об окружающем мире тоже так поэтапно, она проникает вглубь мозга и обрабатывается. И искусственные нейронные сети, они этот процесс моделируют. У нас как бы есть слои этих искусственных нейронов, модели отдельных нейронов, и они постепенно как бы на каждом этапе по-разному комбинируют ту информацию, которая приходит на вход алгоритма.
Так.
Самым чудесным свойством этих алгоритмов является то, что они для того, чтобы решить задачу, нам нужно гораздо меньше информации и гораздо меньше прикладывать интеллекта для того, в отличие от того случая, когда мы решаем задачу сами. То есть, когда мы смотрим на стандартный алгоритм, то есть, как бы, вот представим, что нам нужно решить задачу поиска котика на изображениях. Есть там котик на изображении или нет? Если мы дадим как бы инженеру эту задачу, там, программисту такому стандартному, он как бы, как он будет? Он будет придумывать некоторые способы, как вот выделить что-то похожее на котика, там, ну, есть, например, там какой-то шаблон котика или там...
Маску какую-то, да, содержащую там, допустим, да, там есть, два есть, глаза, ушки, да, там еще что-то.
То есть он будет писать программу, которая будет вычислять, есть ли котик или нет.
Да.
И для того, чтобы написать эту программу, он должен приложить свой интеллект, чтобы, ну, понять, чем картинки от котиков,
ну, логику, да,
да, отличаются от картинок без котиков.
Угу. Да.
А вот искусственные нейронные сети, они говорят, что да, нам это вообще не нужно, давайте сделаем такой алгоритм, который будет сам решать эту задачу. Соответственно, но для этого нам нужна такая штука, нам нужно много данных, много примеров, в которых для части примеров у нас будет есть котик, а для другой части нет котиков. И алгоритм сам научится по этим данным определять картинку. То есть нам нужно только примеры подать. То есть, грубо говоря,
принципиально другой подход.
Получается. Да, то есть он как бы, алгоритм в некотором смысле сам пишет программу для определения котиков. Нам нужно только подготовить данные. Угу. И это как бы, ну, совершенно другой подход, потому что мы не сами пишем программу, а алгоритм за нас принимает, ну, определяет те свойства изображений, которые важны для того, чтобы...
сделать выбор.
Да, чтобы понять, есть там этот котик или нет. И это как раз очень замечательное свойство нейросетей, которое как раз все используют. Понятно, что недостатком этого подхода является то, что нужны примеры, то есть очень много примеров. То есть если человек решает задачу, ему там может там 5-10 примеров достаточно, а здесь нужно там десяток тысяч картинок разметить. Но с другой стороны, для того, чтобы отличить, разметить картинку, есть там котик или нет, не нужно вообще интеллектуальных особо затрат, это можно сделать задешево. Вот, а потом алгоритм научить, и он будет решать такую задачу.
Вот, да, это очень ценно, то, что вы сейчас говорите, но все-таки у наших слушателей, я вижу, не совсем они понимают, как это работает, вот, и хотя, мне кажется, очень наглядно было. Несколько уточняющих вопросов. А если про моделирование рефлексов говорить, это не точнее будет, а то, типа, сразу интеллект? Ну, то есть, это не моделирование рефлексов?
Ну, мне кажется, что вот это мы поднимали этот вопрос в начале программы. Так как никто не знает, что такое интеллект, то...
Назовите, как хотите.
Да, ну, можно это назвать рефлексом, можно это назвать интеллектом. Мы называем интеллектом, ну, интеллектуальными задачами, какие-то задачи, которые, ну, мы воспринимаем как задачи, требующие какое-то приложение интеллекта с нашей стороны человека.
А правильно мы понимаем, что и тот, и другой подход, о которых вы рассказали выше, сейчас активно развиваются? И, можно сказать, параллельно развивается.
Но они, у них были такие, такой баланс. Сначала был больше первый подход, символьный, а сейчас, ну, там, в большей мере, там, я не знаю, там, глубокое 80%, обучение, да, да, глубокие нейронные сети, многослойные и так далее. И, например, вот задача машинного перевода, кажется, что это интеллектуальная же задача, да, там нужно нам переводить, она фактически, ну, уже почти на уровне человека решается именно нейросетевыми методами.
А, ну вот, и вот можете еще несколько примеров на практике, с которыми мы сталкиваемся, помимо машинного перевода, вот кто решает с помощью вот этих нейросетей с машинным обучением какие-то задачи? Ну, как распознавание, наверное, в телефонах вот эти.
Ну да, распознавание голоса, подбор рекомендаций, да, сейчас даже синтез голоса делается при помощи нейронных сетей. Вот буквально пару дней назад Google там представил такого робота, который может сам звонить по телефону, разговаривать с людьми очень похожим голосом на основе нейронных сетей.
Здесь есть еще алгоритм. Похожим голосом на кого? На собеседника?
Не, ну, на какого-то человека. А. Ну, то есть он, его разговор выглядит очень естественно, не как синтезированный голос, а именно...
Как будто это человеческий тембр.
Мне всегда было интересно, вот эти вот алгоритмы того же распознавания лиц и так далее, они выполняются на клиентской стороне, или они куда-то, или вот там навигатор какой-нибудь суперинтеллектуальный, или он отправляет информацию на сервер, и уже там алгоритм выполняется?
Ну, обычно на сервере. Ага, хотя сейчас есть как бы подходы, которые и позволяют это сделать и на устройстве на конечном, и, ну, то есть, и как бы алгоритмически можно оптимизировать, и появляется новое как бы аппаратное обеспечение именно для... То есть сейчас производители мобильных процессоров, они уже начинают задумываться о том, как это сделать.
С вами спорят, где машинный перевод может заменить переводчик? В Яндексе смешно. Ну, в Яндексе, может, не очень большая база обучающая, но Google Translator
хорошо уже... Мне кажется, Google очень уже за последнее время стал...
Прорвался.
Да, как раз последний год они внедрили там нейросети, и нужно отметить, что, во-первых, и сами переводчики уже очень сильно пользуются этим машинным переводом. С другой стороны, ну, есть как бы объективные показатели, ну, то есть пока можно долго спорить, но есть оценки человеком, качество переводов слепые.
А вот давайте...
Сделано компьютером и сделано человеком, и там практически неотличимо для некоторых пар языков. Для некоторых языков сильно отличается, но для некоторых пар языков уже практически невозможно отличить.
Ну да, может быть, это действительно еще зависит от языка.
А вот давайте про тест Тьюринга. Вот мне очень нравится этот момент. Значит, понимаете, к чему я? Я к тому, что вот вы говорите, есть какие-то объективные показатели. В свое время был придуман такой тест Тьюринга, который, значит, должен нам дать представить. Вот все, изобрели искусственный интеллект, как будто бы. То есть задача, напомню, в том, что состоит в том, чтобы определенная там группа контрольная людей не смогла понять, с кем, что совсем грубо, с кем она общается, с компьютером или с человеком. И вот, насколько я слышал, мальчик Юджин Гусман из Одессы, значит, ну, правда, маленький мальчик, да, который говорит, может быть, с акцентом, вот он, программа, которая изображает этого мальчика, тест Тьюринга уже пройден. То есть вот я к тому, что вот мне кажется, что Google Translator сейчас находится где-то вот на таком же уровне.
Что вот-вот уже
то есть отличить. Если какие-то взять я объективные соглашусь, метрики, наверное. То, может быть, процентов 70 уже он выполняет. Ну, я говорю, как какую-то взять метрику. Вот по поводу теста Тьюринга, как, кстати, оцениваете? Будет ли пройден? Ну, вообще, насколько это тоже объективный критерий?
Формально он пройден, потому по тем критериям, которые были в статье Тьюринга там даны. Но, с другой стороны, понятно, что у нас люди начинают общаться с какими-то искусственными объектами, агентами. Вот пример, есть такой бот Xiao Eyes. Это бот, созданный, опять же, Microsoft Research в Азии, в Китае. У него больше 100 миллионов пользователей. И он активно пользуется, им активно пользуются. Там с 2014 году он появился. Сейчас у них был в среднем разговор там 15 реплик, а сейчас в среднем 23 реплики. И в Китае очень многие люди с ним беседуют. Это как виртуальный друг, с которым они общаются. И у него там есть более там, 180 всяких навыков, он может там простейшие примерчики решать, если ему дать. Ему можно посылать фотографии, он будет шутить по поводу этих фотографий, достаточно так в кассу, если посмотреть, там вот примеры.
Владимир классный вопрос написал, мне очень нравится.
То есть, вот, например, Amazon компания, она проводит соревнования Alexa Prize, где там в качестве такого вызова перед технологией стоит поддержание 20-минутного разговора с человеком. То есть, чтобы человеку не, грубо говоря, не надоело 20 минут разговаривать с ботом. Вот. Пока этого еще не достигнуто, там меньше 10 минут, обычно за 10 минут заканчивается. Но вот, например, с этим Xiao Eyes там есть и по 30 минут разговора, и ну, там чат, ну, как бы. То есть вполне есть такие виртуальные существа, с которыми люди общаются, и значит, им это нужно.
И это значит, что на самом деле для нас это значит, что через какое-то время появятся еще более интеллектуальные существа,
мне кажется, через
которые
через какое-то
будут
время у нас сначала потребность повысится, а потом появится вот.
Да, потребность-то есть в общении. Просто если будет, представляешь себе, если вместо людей у тебя будет идеальный агент, как в свое время Тамагочи, с которым ты можешь общаться на равных и который тебе помогает, а он еще и обращается к Гуглу в случае, если тебе нужны какие-то знания, да просто какой-то помощник. Вот, например, известно, что население планеты стареет. В некоторых странах очень высокий средняя продолжительность жизни. Гораздо выше, чем много, чем до этого во всей истории человечества.
Но это будет продолжаться. Сейчас просто тренд на то, что численность стабилизируется у населения, и оно начнет стареть.
И это отлично. И вот в Японии, например, люди, которые доживают до 80 лет, встает вопрос, нужны специалисты, которые будут общаться с этими людьми, врачи, которые будут им ставить диагнозы, выслушивать.
Андрей, про врачей, извини, что перебила,
вот,
был вопрос, да, постановка диагноза с использованием искусственного интеллекта. Мы, наверное, пропустили это замечание. Мне оно очень понравилось, потому что мне кажется, что в этом есть доля чего-то реалистичного. В конце концов, мы говорили уже, что телемедицина будет внедряться на других наших передачах.
Ну да, постановка диагноза, вроде даже есть какой-то проект по...
Не, ну есть публикации, которые показывают, что современные алгоритмы нейросетевые способны там диагностировать туберкулез на уровне там
лучше.
Суперпрофессионалов, гораздо лучше среднестатистического врача. Вопрос заключается в следующем, ну то есть мне скажут, ну я там... Многие люди просто говорят, я общался, они говорят, ну я никогда не буду... Если, ну, в свою, типа, судьбу
в руки
искусственного
машине,
интеллекта,
да?
Верять, все-таки человек, он лучше.
Это абсолютно архаичное представление. Но... Я не хочу ездить на самобеглые коляски, потому что лошадь гораздо надежнее.
Мне кажется, тут как бы статистика. Понимаю. Если я понимаю, что как бы вероятность ошибки у живого врача такая, а здесь такая, то как бы какой мне смысл? То есть мне все равно.
Да не просто все равно. Автоматизированные системы порой... Вот кто-то писал там по поводу самолетов, просто говорит о том, что вы не понимаете, как они летают, пообщайтесь с современными пилотами. У нас в гостях был летчик Лёха, он вам рассказал, известнейший российский блогер. Но
и на самом деле здесь это беспочвенно в том плане, я думаю, что, скорее всего, самый реалистичный сценарий выглядит так, что сначала никогда люди не примут того, что искусственный интеллект напрямую будет что-то назначать. Это будет выглядеть так, что искусственный интеллект будет советовать врачу, а врач будет назначать. Но через некоторое время просто врач, любой врач, там, который работает среднестатистически, он сам поймет, что то, что ему выдает это подсказки, они как бы гораздо лучше, чем то, что он может.
Будет врач-оператор.
Врач будет просто нажимать на кнопку и подписываться под этим решением. Это, кажется, создает проблему, то, что врачи как бы могут начать терять квалификацию за счет этого. С другой стороны, может, они наоборот будут учиться на том, что им дает.
Да, вот это очень интересно. Мне очень понравился комментарий Владимира, я даже вас перебил. Вот я его все-таки зачитаю.
Да, мне тоже, давай.
Я не боюсь АИ, ну, искусственного интеллекта, который пройдет тест Тьюринга. Я боюсь АИ, который его намеренно завалит.
Мне очень понравился
отличный
этот
вопрос,
комментарий.
Мне так кажется. То есть все-таки...
Может ли быть такое, Михаил?
Да, вот мы обещали в конце по безопасности. Уж я скажу, вот вроде какой-то опрос проводили или еще что-то такое. Ну, в общем, говорят, что в топе опасений по поводу искусственного интеллекта два. Первое, что когда его создадут, роботы всех нас уничтожат, поработят, им не будет никакого смысла в существовании человечества. Второе, искусственный интеллект невозможен, потому что машина не может чувствовать и осознавать себя как личность, и в целом вот это невозможно. Ну, второе, это не опасение, а такой как бы скепсис, да, дескать, эта технология вообще невозможна. А вот первое именно вот пересекается со словами Владимира. Mm-hmm. То есть вот сначала он вас... обманывает, то есть в смысле он проходит тест Тьюринга, после этого, например, он что-то еще там замышляет, советуется с большим количеством других машин, вот, запускает на них какие-то процессы, а потом хопа, и уничтожает все человечество одним нажатием на что-нибудь, там, ну, какой-нибудь газ, там, еще что-то эдакое. Наверняка вы даже читали подобную там фантастику или прогнозы. Как относитесь?
Но я к этому отношусь так, что, ну, очевидно, что всегда нужно думать о том, какие потенциальные сценарии проблематичные могут возникать, ну, от любой технологии, да. Сегодня у нас понятно, что там у многих стран есть такой ядерный арсенал, когда человек нажмет кнопочку и сотрет все живое без всяких искусственных интеллектов и так далее. Это, конечно, не отменяет то, что нам не нужно думать про какие-то опасности искусственного
конечно,
интеллекта.
Конечно, есть проблемы, да.
Но при этом нужно и четко понимать, как бы, уровень развития технологий и вообще потенциальный сценарий. На мой взгляд, вот они на сегодня фактически являются беспочвенными, такие страхи. По очень простой причине. Первое, что сегодня у нас такой уровень интеллекта искусственного с точки зрения там, целенаправленного поведения, способности себе устанавливать какие-то цели, адаптироваться, иметь некоторое common sense, да, общее представление о мире, настолько зачаточен, что нельзя говорить о том, что он может, грубо говоря, понять свое место в окружающем мире и понять как свое соотношение с человеком и как-то начать действовать, поставить себе какие-то цели, не соответствующие тем, что мы в нем закладываем. Это как бы первое. То есть технологии еще настолько... То есть не то, чтобы этого нет, но мы понимаем, как это сделать. Мы даже не понимаем, как это можно вообще сделать и когда это будет сделано. А вторая вещь, есть сильная гипотеза, которая говорит о том, что, типа, если у нас появится такой искусственный интеллект, которым сможет создавать другой искусственный интеллект, что он очень быстро начнет прогрессировать и улучшаться.
Создается некий суперинтеллект,
да.
Который...
Да,
суперинтеллект.
И это как бы, это гипотеза, которая тоже непонятно, на чем основана. Почему там человек, да, который, если даже мы создадим, человек создает других людей полно, как бы, но не может создать что-то более умного человека. Даже если человек создаст алгоритм на уровне человека, это не значит, что человек может создать алгоритм умнее человека. То есть с какой стати даже искусственный интеллект, который может создать такой же искусственный интеллект? Почему он может создать искусственный интеллект, еще обладающий еще большими способностями?
Опасения здесь отсюда. Вот приходит Михаил Бурцев в программу и рассказывает, говорит, вот есть, говорит, два подхода. Первый подход, что надо собрать экспертное мнение, понять, как эта задача решается, какие там сложности. А второй подход, не надо mm-hmm. ничего, вот это, надо просто собрать большую биг-дейту, загрузить ее и... Сама система начинает обучаться, и в какой-то момент, послушав такое, действительно может сложиться впечатление, что если она вот так обучается, потому что просто такой алгоритм, потому что там некая сложная нейросеть, глубокая, которая сама, чем больше у нее выборка, тем больше она понимает. Вдруг нейросеть взяла и начала понимать вообще закономерности во всем мире. Она собрала так много данных, что она понимает, как люди устроены, как они принимают решения.
Как их обмануть?
Вот в этом смысле. Я пытаюсь объяснить, откуда могут взяться подобные объяснения.
Да, но все непонятное нас пугает, но, с другой стороны, мы вот эти все алгоритмы, которые сейчас используются, может быть, нам непонятно, как они действуют, но мы зато четко ограничиваем то, каким результатом их деятельность может привести. То есть ни в коей мере никто никогда и ни зачем не создаст таких алгоритмов, которые смогут, их деятельность может привести к каким-то там проблемам, или они смогут развиваться независимо.
А может быть, кстати, будет какое-то законодательное регулирование или кодекс этики для разработчиков подобных систем? Как знаете, сейчас, например, условно говоря, там какие-то беспилотники не могут выполнять каких-то определенных функций, потому что это может повредить существующим. И это в них прошито просто железно. Помните фильмы там про Терминатора? Вот там где-то будет строчка в программе, что, дескать, человека не тронь. И все. И без такой вот строчки код не будет проходить.
Да,
редакция. Ну да ладно, вот видите, сегодня вообще у нас футуризм,
футуризм. Человеком не тронет, мне понравилось.
Я хотел чуть ближе опять к технологии, тем более несколько вопросов было на эту тему. Вот Siri уже несколько лет, она была как не очень умная, так и осталась. С Алисой то же самое, я не верю в самообучающиеся нейросети. Вот хороший вопрос. Вот есть эти интеллектуальные так называемые помощники, во-первых, насколько они являются реализацией в нашем современном понимании искусственного интеллекта, Алиса, Siri, Alexa, вообще можно ли об этом говорить? И вот, дескать, да, она, значит, там плохая, не очень адекватно отвечает, Яндекс какой-нибудь там тоже.
Ну, мне кажется, что здесь очень субъективно, но, с другой стороны, там Алиса и то же самое от Яндекса пользуются куча людей, а, например, от Amazon, там у них этот помощник называется Alexa, и там продается в виде устройства отдельного, и там в прошлом году 20 миллионов устройств в США продано. Ну, то есть, как бы 20 миллионов человек купили себе эту колонку, с которой они могут разговаривать. Ну, то есть, ну, может быть, это она не особо интеллектуальная, но, видимо, им
нравится.
Видимо, есть какая-то потребность.
Да,
а сколько, наверное, скачиваний вот этой Алисы, да, ведь в Яндексе ее же надо осознанно скачать и установить. Там тоже, наверное...
Я думаю, что там делятся на тех, кому это просто интересно, и на тех, кто этим может...
Но если посмотреть, действительно, все-таки, может, Siri не очень умнее, а вот Google Now, Google Assistant, он и Amazon, они достаточно хорошо продвинуты.
Опять же, насколько я понимаю, то, что мы говорим о Siri, Алисе, Алексе, это не совсем, опять же, реализация искусственного интеллекта. Это просто программный продукт,
вижу, да,
который реализует определенный функционал.
Конечно.
Его обучили на выборке типичных... То есть это такой типа переводчик. Вот переводчик взяли набор двойных этих текстов. Вот на такую-то конструкцию надо принято переводить так-то.
И естественно, потому что все эти технологии, они же направлены на то, чтобы какие-то потребности людей удовлетворить и помочь человеку. И поэтому как бы есть спрос, люди хотят там общаться с таким помощником, спрашивать его про погоду голосом.
Да.
Эта технология появляется. И... Поэтому главный тренд заключается в том, что фактически как бы искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, они как бы помогают человеку, расширяют возможности ему, освобождают время, позволяют ему что-то узнать, позволяют ему лучше обучаться и как бы лучше понимать окружающий мир, больше как бы получать от жизни в целом.
А, кстати, о пользе. Вот вы уже перечислили примеры. Может быть, есть какие-то такие яркие примеры? Вот мы когда обсуждаем ГМО, целая куча противников. А я им в ответ говорю, а вы знаете, что весь почти инсулин, который сейчас производится, его производят генно-модифицированные бактерии. А раньше этот инсулин из трупов людей и свиней добывали для того, чтобы вкалывать. Вот вам, пожалуйста, пример того, что технология, которая многим не нравится, вполне себе работает и очень помогает человечеству. По поводу искусственного интеллекта. Что-то такое вот, что... Ну, мы уже перечисляли, в принципе, вот эти голосовые помощники, переводчики. Ну, кто не пользовался этими переводчиками? Google Translator очень помогает, кстати, особенно иногда, когда надо быстро.
Да, вот такого как бы именно на контрасте пример сейчас в голову не приходит. Я вспомнил Хокинга.
Так.
Который общался через компьютер, когда у него полностью пропал голос. Вот фактически, как бы вот даже один такой человек, которому какая-то технология помогает общаться и помогает его мысли излагать.
Это был синтез голоса полноценный. А сколько есть людей с ограниченными возможностями, которые вот это accessibility, да, в.
Ну, и мы то же самое говорим о пожилых людях, как бы фактически для них, когда у нас пожилых людей будет столько же, сколько молодых или больше, то забота о них и как бы им возможность доступа к каким-то технологиям. Это очень важно и существенно.
Пишут про Алису, что вы, Алиса, спросите про погоду, потом спросите, будет ли дождь. Она диалог не умеет поддерживать, не ассистент, а позор России.
Ну, может быть, все в ближайшее время изменится.
Мы передадим компании Яндекс ваши пожелания, да, и они, я надеюсь, допилят. Вообще, мне все-таки кажется, что прогресс не остановить, эта технология будет развиваться неминуемо. И что бы мы там ни говорили, надо думать. Это не проблема, это задача. Надо думать, как решить вопрос занятости людей, которые высвободятся. Надо просто об этом думать. А технологии будут развиваться. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо, Михаил. Было очень интересно.
Да, услышимся в следующую субботу.